«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Сергей Хистанов, советник по макроэкономике компании «Открытие брокер» и доцент РАНКХИС. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня об экономических последствиях коронавируса. Определим это так. Коронавирус все еще не остановился, его распространение пока не остановилось. Каждый день мы смотрим апдейты с картами. И в китайском Телеграм, посвященном новостям из Китая, я вижу, значит, рассказ о том, что, оказывается, правительство КНР рекомендовало на время вот этой эпидемии в городе, не Ухань, а в другом городе, например, отменить аренду, арендаторам отменить аренду для нанимателей. Почему? Потому что все они потеряли, ну, у них нет денег, и кто-то сделал, кто-то нет. Сейчас люди банкротятся, закрываются в Китае. И, значит, ну, это маленький такой, самый маленький пример. Мы видим карту с выхлопами, которых больше нет пока временно. И говорят, что Грета Тунберг не знала, что ей поможет коронавирус, но он ей помогает, если она хотела. Как, и главное это Мишустин. Вы видели, сегодня Мишустин, с пометкой «срочно» было сообщение о том, что Мишустин заявил о необходимости учесть риски коронавируса при подготовке бюджета на следующие 3 года. Какие у нас риски?
Давайте, вот вы задали очень много вопросов, давайте будем действовать последовательно. Вот. Прежде чем отвечать о экономических эффектах, буквально пару слов о терминологии. Давайте. Просто так получилось, что я по первому образованию биофизик, и в юности микробиологию, и вирусологию в свое время изучал серьезно и даже имею отлично по этим предметам. Так вот, с точки зрения классической эпидемиологии, вот то заболевание, которое сейчас называют эпидемией, на эпидемию не тянет. Вот, классическое, вот если возьмете любой вот учебник для, для врачей, то там написано: эпидемия – это массовое заболевание людей, при котором классический эпидемический порог 5% населения. Ну, по некоторым болезням 1%.
То есть, что заражаются 5%?
Теперь, да, теперь, ну, вот, кстати, последняя большая эпидемия в истории человечества, это был 1918 год, испанский грипп, испанка так называемая, барабанная дробь, заболела 29,5% человечества, умерло около 3%.
Ну, это Европа, вот. Мы имеем в виду.
Нет, в то время, чтобы вы знали, в то время население Китая и Индии было радикально меньше, чем сейчас. Вот, поэтому речь идет о всем населении планеты Земля, доступном для статистического обозрения в то время. Вот, поэтому вот это вот эпидемия. То, что происходит в Китае и в некоторых странах, там, вне Китая, на эпидемию не тянет. Потому что даже 1%, на минуточку, цифры просто. Вот, ну, если речь идет о Китае, соответственно, это для того, чтобы признать вот то, что в Китае, в стране в целом эпидемии, должно заболеть 14 миллионов человек. Сравните это, сколько там, чуть больше 70 тысяч?
Десятки тысяч.
Да, это смешно. Даже если оперировать одной провинцией, вот эпицентр эпидемии, да, вот провинция Ухань, да, там немножко по-разному произносят, но я так вот в российской транскрипции, то для этого должно всего лишь 600 тысяч заболеть, да?
Но еще не вечер.
Что на порядок меньше, чем те цифры, которые наблюдаются.
Может быть,
поэтому
это
на эпидемию совершенно не тянет.
Может быть, это просто скорость его распространения так велика,
вряд
что
ли,
экстраполируемые...
Вряд ли. Опять-таки, в прошлом было похожее, отдаленно похожее заболевание, так называемая атипичная пневмония. Да. Кстати говоря, геном совпадает на 70%, да. И вирусы это из того же семейства, да. Что позволяет довольно надежно, посмотрев, они имеются в открытом доступе, графики распространения атипичной пневмонии, прийти к выводу, что, скорее всего, пик в эпицентре эпидемии уже пройден. Вот уже видно, что статистика вновь заболевших устойчиво снижается. Весьма вероятно, что в течение месяца-двух в Китае, ну, в общем-то, вспышка заболевания потихоньку сойдет на нет. Кроме того, грядущее потепление тоже благоприятствует тому, чтобы эпидемия, соответственно, прекратилась. Другой вопрос, что в Европе процесс только начинается, ну, в Европе и в других странах мира, поэтому, скорее всего, вне Китая, вот там, где вторичные очаги возникают, ну, там, наверное, еще месяц-два будет по нарастающей идти, Потом, опять-таки, если речь идет о северном полушарии, с увеличением температуры воздуха, эпидемия пойдет на спад.
Сразу нам, тут слушатели, они нам пишут сообщение на Telegram, говорит МСК-бот и СМС-портал. Вот вам, как бы, Макс Р. задает контр-вопрос. А разве не миллион уже раз сказали, что дело не в абстрактных цифрах заболевших на данный момент, а в риске мутации вируса, которая повысит его, контагиозность, и тут написано летальность, но летальные, видимо, исходы для носителей.
Все и вирусы, и бактерии, то есть все организмы, у которых очень короткий цикл размножения, вот у бактерий в среднем делятся 19 минут, да? То есть да? 19 минут от
я не знала.
Да, везде существует риск мутации, да. И что? Он существовал и миллионы лет назад, да. Кроме того, тоже вот, немножко цинично, я понимаю, что то, что сейчас скажу, немножко цинично звучит, но это жизнь, да. Смертность от вот этого заболевания на порядке ниже, чем от сезонного гриппа, который вот каждое вот холодное время года бывает, да, и на порядке ниже, чем в результате ДТП. Поэтому и при этом никто из нас не падает в обморок при виде автомобиля, не кидается на них, не впадает в истерию по этому поводу.
Бороться,
но с точки зрения статистики, шанс погибнуть от автомобиля, причем не внутри него, а снаружи находясь, на от 1 до 3 нулей больше, то есть от 1 до 3 порядков больше, чем от коронавируса. Хоть бы кто-то поистерил по поводу автомобилей. Тишина.
Сережа Замкадный спрашивает, почему чем теплее на улице, тем быстрее выздоровление. На самом деле речь идет о том, что он размножается при...
Нет, вирус очень нестойкий. Забавно, но он живет вот это же воздушно-капельное путем передачи.
Фекально-оральный, говорят, тоже сейчас.
Исчезающий мало. В основном воздушно-капельный. Соответственно, по мере роста там, сухости воздуха, роста температуры, кстати, солнечных лучей не любит, он очень нестойкий. То есть вне организма он очень быстро умирает. По этой же причине даже ВОЗ, консервативная организация, сделала заявление, что посылки из Китая совершенно безопасны. За время их движения вирус точно не выживет.
Но это мы помним. Так, значит, вы говорите, что наше ощущение, оно преувеличено.
Прямой эффект эпидемии близок к нулю. Но существует два косвенных эффекта. Из них один серьезный, а второй, кстати, очень серьезный. Серьезный косвенный эффект связан с эффектом от карантина. Китайские власти сделали выводы из эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов. Причем важно помнить, что Китай — это страна с довольно жесткой административной системой, где, в общем-то, административно принятые решения жестко исполняются. И большинству чиновников на любом уровне проще что-то запретить, переборщив даже с запретами, ему ничего за это не будет, чем, не дай бог, проявить либерализм, вспышка заболевания, и поплатился карьерой. Поэтому китайцы поставили уникальный эксперимент. Я думаю, что в современности он точно уникальный.
По карантинным мерам.
60 миллионов человек. Это огромная цифра. Посадили на карантин. Да, это уже вызывает определенные экономические последствия, то есть предприятия стоят, потребление сокращено предельно. А ведь многие предприятия участвуют в цепочке поставок. То есть одно, встали его
сменить поставщики. То есть это и наши предприятия, на самом деле, встали в каком-то смысле?
К счастью, сама провинция не самая экономически развитая, я специально посмотрел, она на 9-м месте по валовому региональному продукту, то есть ее нельзя назвать там... Если бы в Шэньчжэне такое случилось, было бы все гораздо серьезнее. Но и слишком мелко ее назвать нельзя. Уже появились цифры, которые очень похожи на то, что примерно такой эффект и вызовут, от 0,4% ВВП до 1% ВВП будут потери китайской экономики от того, что случилось. С учетом того, что Китай – значимая часть мировой экономики, очень грубо, такая грубая оценка, порядка 1/5, да, то, естественно, мировая экономика это тоже почувствует. В какой-то степени, если говорить о временном горизонте 1 год, это компенсируется тем, что простой сейчас компенсируется более ударной работой немножко попозже, но не все можно скомпенсировать. Поэтому оценки минус 0,4-1%, они смотрятся хорошо.
Для инвесторов? Это значит, что мировой общий кумулятивный индекс тоже как-то снизится?
Нет, стоп, сейчас до инвесторов дойдем. Да. Там еще драматичнее.
Вот, а это и была очень серьезная вторая проблема, ну, вот, которая вот возникает.
Три. Первое – это прямые эффекты, второе – это эффекты от карантина, а третье – это как раз вот то, о чем сейчас поговорим. На мой взгляд, самое важное, опасное, а может быть даже драматичное – это эффекты психологические. Дело в том, что вот вы хорошее слово употребили «инвестор», да, многие инвесторы довольно сильно реагируют на разного рода психологические стимулы. Угу. И вот эти вот массовая истерия в прессе по поводу коронавируса приводит к тому, что инвесторы начинают сокращать те свои инвестиции, которые они рассматривают как более-менее рискованные. Это касается вложений в... Ну, понятно, что всех вложений, связанных непосредственно с Китаем, с теми отраслями, которые зависят, ну, допустим, авиаперевозчики, турбизнес.
Понятно, турбизнес что... вообще, да. Мы про это еще не сказали, а у людей возникает вопрос, что делать на майские, что делать летом, даже
ну,
если лечить,
тем не менее, да, вот эти отрасли уже вовсю это почувствовали, да. Вот, чуть легкий позитив испытывают некоторые фармакологи, да. Ну, поскольку растет массу. Спрос да, на их продукцию. Но все остальное – это минус, минус, минус и минус. Как следствие, падает производство, падают цены на сырье. Посмотрите, что происходит с ценами на нефть, на промышленные металлы. Они, в общем-то, демонстрируют негативную динамику. А дальше самое интересное. Самое интересное в том, что вот эта эпидемия пришлась, ну, я не согласен со словом эпидемия, но уже прижилась, поэтому употребляю это слово, да, вот, хотя не совсем
можно
верно
говорить формально. Коронавирус просто.
Да, это попало на излет экономического цикла. Вот существует среднесрочный экономический цикл, вот я только годы называю, 86-87, 97-98, с дефолтом нашим, да, 2008. Ну, легко заметить, что между вот этими вот кризисами примерно там 7-12 лет. Среднесрочный цикл, да. И вот если к 2008 году прибавить вот эту цифру, то можно с удивлением обнаружить, что мы по календарю находимся где-то в районе очередного экономического цикла. И вот когда экономика находится вот в таком состоянии, мы все еще растем. Причем растем, когда я говорю «мы» и российская экономика, и все крупнейшие экономики мира. И Америка растет, Китай, несмотря на все эти потрясения, растет, Евросоюз растет. Но все эти крупные экономики замедляются. То есть еще растем, но скорость роста уже начинает снижаться. Это косвенный, к сожалению, вот прямого признака не существует, но тем не менее сильный косвенный признак того, что где-то недалеко... Ну, либо рецессия, либо экономический кризис. И когда в таком состоянии экономики появляется какой-то сильный негативный фактор, да?
Да.
Вот в 2008 году это был кризис американской ипотеки. Сам по себе он был не такой уж и страшный, понимаете? Ну, если сравнить там процент дефолтных этих ипотечных кредитов, он был, вообще говоря, не такой большой по отношению к объемам американской экономики. Но он сыграл роль спускового крючка. И вот как раз вот то, что происходит сейчас, говорит о том, что может быть, кстати, это решится буквально в ближайшие пару месяцев, вот эта вот вспышка коронавируса и сыграет роль спускового крючка, то есть вот надо различать повод и причина, вот это именно повод, для запуска очередного кризиса. При этом понятно, что не коронавирус вызовет этот кризис, это совершенно глупо представлять себе, но роль спускового крючка он отлично может сыграть. И вот, вот это вот сочетание, когда и без него экономика вот демонстрирует тенденцию к тому, что пора бы очередному там кризису или рецессии прийти. И тут на этом фоне появляется внешний фактор, к сожалению, совершенно непредсказуемый, отрицательный. И вот это совпадение весьма вероятно, к сожалению, экономика не точная наука, я не могу сказать надежно. Но весьма вероятно, что в течение там, месяца-двух, если не будут приняты какие-то пожарные меры, может спровоцировать нам очередную рецессию или кризис вот, запросто.
Ну вот давайте тогда вернемся к заявлению сегодняшнему Мишустина. Правительство России при работе над проектом бюджета на три года, с 2021 до 2023 года, должно тщательно проанализировать все риски, в том числе связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус, заявил Мишустин. Какие у нас конкретно риски? Это первый вопрос. Вот конкретно у Российской Федерации, при том, что она существует сейчас там в условиях там санкций, такой частичной в каком-то смысле изоляции, я не знаю, можно ли так сказать, или еще пока нет. И вот этот ориентир на самодостаточность, и что вот мы такие большие, у нас все есть. Может быть, можем вообще как-то выиграть на этом? Или нет?
Вот сыграть? Санкции настолько обширная тема, что об этом можно сделать отдельную передачу, да, потому что реальный эффект от санкций радикально меньше, чем они о них говорят. Да. Вот, радикально меньше. Но это настолько обширная тема, то стоит отдельно по ней поговорить. Да. Вот. А что касается Российской Федерации, то главный эффект воздействия на российскую экономику до смешного прост в понимании, хотя и не очень прост в оценке. Это прежде всего через динамику сырьевых цен. Официально около трети доходной части федерального бюджета — это поступление от экспорта, ну, из которых процентов 80 углеводорода, да, неофициально, с учетом связанных отраслей, ну, наверное, до половины.
Нефть сейчас, Brent, стоит $49.41.
Да, да, да. Ну, на самом деле, пока это не так уж и страшно, любая цена выше $44 за баррель, в общем-то, не приводит даже к необходимости сокращать траты бюджета, что у нас цена заложена бюджетным правилом около $44. Да. Ну, кто знает, как будут развиваться события дальше.
Какие риски мы можем учесть? Ну, вот риск, то есть вы говорите, самый главный риск для нас — это сокращение цены на сырье.
Абсолютно верно.
Вот это вот нефть и углеводороды. А что если, давайте рассмотрим вариант негативный, что если цена опускается ниже $44 за баррель?
Дальше происходит следующее. У нас накоплен достаточно большой объем резервов. В принципе, ну, даже если цена сильно падает, спасибо, да, Алексею Леонидовичу Кудрину, да, это его инициатива была, то 2-3 года мы можем даже не сокращать бюджетные траты. Угу. Если чуть-чуть сократить, ну, даже 4 года можно прожить, в общем-то, тратя резервы. Вот. Угу. Ну, если резервы закончатся, придется либо сокращать доходы бюджета, скорее всего, мы увидим там ослабление рубля и так далее. Вот. Но если оглянуться назад, а у нас есть два кейса, как действовала наша исполнительная власть в 2008 году и в 2015, то действия будут, скорее всего, следующие. Скорее всего, произойдет ослабление рубля, там более-менее пропорциональное падению цены на нефть. Да. Вот. Ослабление рубля довольно сильно поднимает конкурентоспособность наших экспортеров, наполняет бюджет. Ну, если там есть большая валютная компонента, а расходы валютные бюджеты исчезающие маленькие, почти нету их, да. Вот. И кроме этого, заметно сократится импорт. Вот как раз в 2015 год, прям кейс это был, когда цена упала, рубль ослаб, у нас импорт упал гораздо сильнее экспорта. Что, соответственно, усилило нашу экономику.
Но это произошло, и оно так и зафиксировалось в этом положении? Или все как-то вернулось к исходным
Частично вернулось, хотя уровни импорта вот те полностью не восстановились-то.
И, ну, вы говорите, что это возможно только в случае, скорее всего, если цена за нефть, на нефть за баррель Брента опустится ниже $44
за баррель. На самом деле это зависит и от действий нашего правительства. Потому что вот тот же курс рубля, который многих волнует, да, это функция многих переменных. Есть функция уровень госрасходов, есть уровень доходов бюджета от экспорта, есть курс, есть импорт, экспорт. Соответственно, ослабление рубля все эти уровни равновесия сдвигает. И один из факторов, которым может управлять наше правительство, это покупка валюты для пополнения международных резервов. Вот даже сейчас правительство резервы пополняет. И если бы оно этого не делало, рубль был бы гораздо крепче, чем он есть сейчас. Но это нежелательно. Это снижает конкурентоспособность экспортеров, наполнение бюджета и, в общем-то, увеличивает конкуренцию тех российских предприятий, которые конкурируют с импортом. Да? Их немного, но они есть. Ну, поэтому вот, в формировании курса рубля участвуют еще и покупки валюты со стороны Центробанка и Минфин.
Так а о чем тогда говорит Мишустин, когда он говорит, что нужно в следующем бюджете с 21 по 23 год это учесть? Если мы знаем, что у нас есть подушка безопасности, и что даже в самом худшем случае, если цена на сырье будет падать, мы все равно, в общем, можем себе позволить жить в том же, ну, в том же режиме, как мы жили и при высокой нефти.
Официально да. А реально, вот помните, был такой хороший герой из классического советского фильма, который сказал, а вот не надо путать свою шерсть с государственной. Вот, те резервы, которые созданы, они созданы прежде всего для поддержки отнюдь не всех расходов бюджета, а только тех, которые являются приоритетными с точки зрения правительства. Поэтому вот если действительно по чечаянию цена на нефть уйдет ниже 44 баррелей, я надеюсь, что это в ближайшее время не произойдет, но исключить полностью нельзя, то, скорее всего, ослабление рубля нам не избежать.
Ну, уже пока мы с вами беседовали, уже 50-97 стало.
Ну, это нормально. Рынок есть рынок, он всегда колеблется. Кроме того, сейчас вот уже в ближайшее время ожидается очень интересное и важное событие, которое сильно повлияет на цены на нефть. Это встреча стран ОПЕК+, в Вене, где будут обсуждать и уже озвучены предложения дополнительно сократить добычу для поддержки цены. Поэтому я думаю, что на каком-то временном горизонте вот это сокращение добычи со стороны ОПЕК поддержит нефтяную цену. Но вот эта тема ОПЕК+, она тоже, кстати, заслуживает отдельной передачи. Там есть своя интрига.
Какая?
А дело в том, что нечто подобное уже было в начале 80-х годов.
Да.
Когда цены снижались, и страны ОПЕК, тогда без плюс, сокращали добычу с целью сдержать снижение цен. Кстати, тогда СССР занимал такую контрпродуктивную позицию. Он радовался высокой цене и наращивал добычу. Пик добычи СССР — 1987 год, кстати говоря, вот, который мы только недавно превзошли по уровню добычи. И что произошло? В конце концов, Саудовская Аравия, на которую большую часть сокращения добычи пришлось, потеряла терпение. И, сейчас вспомню, 8 сентября 1985 года шейх Ямани, кстати, легендарный человек, создатель ОПЕК, ему там под 90 лет сейчас. Вот он вышел к журналистам и сказал: а теперь мы начинаем бороться за место на рынке. И 3-3,5 миллиона баррелей в сутки добычу увеличил. В течение следующего года цена на нефть упала в 4 раза. Ну, это, в общем-то, и было началом конца СССР. Я к чему? К
тому, а зачем он это сделал?
Потому что долгие годы Саудовская Аравия за счет сокращения своей добычи поддерживала высокую цену, а все остальные производители нефти, ну, фактически паразитировали на этом. Да. И сами, вот даже сами страны-члены ОПЕК сокращали добычу, но гораздо меньше, чем обещали. Вот ехидные журналисты подсчитали, что вот в начале 80-х они выполняли свои обещания процентов на 60%. Ну, то есть обещали, допустим, на миллион баррелей в сутки сократить. Реально сокращение было около 600. А сейчас же пока выполняется соглашение прекрасно, там, выше 90%, а бывают месяца, когда даже чуть перевыполняется. Но бесконечно сокращать добычу, уступая, в общем-то, рынок тем, кто не входит в это соглашение, тоже невозможно. И вот я боюсь, что, может быть, следующее сокращение еще пройдет, а дальше как знать, не повторится ли история. Не повторится ли 85-й год?
Мы-то в ОПЕК не входим.
Да, но мы присоединились, поэтому и называется ОПЕК+, что мы не входим в ОПЕК, хотя нас туда много лет настойчиво зовут. Но мы присоединились, наша делегация посещает, мы берем на себя обязательства. Ну, кстати говоря, тоже не 100% их выполняем, но стараемся.
Стараемся, как можем. В ОПЕК входят 14 государств, можете посмотреть в Википедии. И получается, что мы и от этого... Ну, и что? И, а кроме нефти, кроме углеводородов, какие вот от коронавируса у нас могут быть еще и риски? Вот кроме...
Все остальные смотрятся на порядки менее важными, чем сокращение цен на нефть.
Но учитывая тот психологический эффект, даже если мы оставим за скобками там реальные опасности, которые он, допустим, с собой несет, хотя пожилые люди выкашиваются, насколько мы можем себе как бы, там, сделать выводы. Ну ладно, вот он, допустим, приходит сюда. Сейчас у нас, вы знаете, ситуация крайне непонятная. То Роспотребнадзор говорит, что у нас нет ни одного, значит, выявленного случая. То тут же из больницы, из какой-то аэропорта, что все-таки есть. И вот, и вдруг... И что? Вот, допустим, он приходит в такую страну, как наша, и что будет дальше? Наверняка будут карантинные меры. В школах, хотите, я вам скажу, сегодня мои дети сидят в одном классе, учатся, они не выходят, а старшие в шестом классе, они сидят в кабинете номер 202, физкультуру, правда, не отменили. То есть они не ходят из класса, из кабинета в кабинет. Третий класс тоже сидит у нас, значит, не выходит на перемене бегать, понимаете? Психология.
Это чистая психология, да. На практике, вот просто чтобы цифры понимали, вот в Китае, да, по Китаю больше всего данных, сколько там, 2800 человек умерло, да? В среднем в день в Китае умирает 27 тысяч человек. А здесь 2800 за 60 дней заболевания. Вот это считайте сами.
Да, ну давайте мы продолжим, мы уже будем подключать тоже наших слушателей сразу после новостей середины часа.
Хороший вопрос.
Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер», доцент РанкХИС. У нас сегодня в студии говорим об экономических последствиях коронавируса, возможных. Ну, вот мы перечислили, да, основные вроде бы риски для нашей страны. Мы можем как-то на этом, вообще на всей этой ситуации, а также, учитывая психологическую обстановку, мы оставим реальную опасность коронавируса, допустим, которая там, может быть, не очевидна там для всех, но это все равно, что если бы она была реальной, то есть то сейчас, вот нам человек пишет, что ему только что позвонили, физкультуру отменили в школе, в Москве, где нету. А все еще так смешно. Все смотрели сериал «Чернобыль». Только что, значит, западный. И вот, ну, буквально. И тут же, значит, у нас начинается вот это явление, вы сидите в одном кабинете. Почему? Ну, потому что обстановка по ОРВИ такая, по ОРВИ. И ты чувствуешь в этом такую сразу фальшь, и ты думаешь, ну, что такое? Ну, мы можем дома посидеть, ну, зачем врать? Это смешно.
Это действительно смешно. Вот, ну, опять-таки,
и мы забавно, боимся коронавируса, когда, так бы и сказали.
Когда случился настоящий Чернобыль, вот забавно, я в то время еще, во времена СССР, работал в Академии наук Украины, у СССР, да, в Киеве, угу. в Институте физиологии имени Богомольцева. Вот, и мы делали некоторые статистические расчеты, а именно вот как влияет, вот, и так далее.
Облако,
и, в общем-то, достаточно... Нет, ну, чисто медицинские последствия вот этого явления. Угу. Да. В общем-то, они довольно скромные оказались. Более того, вы будете удивлены, вот лучше всего изучена статистика по японцам. Вот на них сбросили две атомные бомбы, Хиросима и Нагасаки. Понятно, там другой характер заражения при аварии в Чернобыле и при взрыве атомных бомб. Но, тем не менее, вы будете удивлены, но по продолжительности жизни японцы нас превосходят заметно.
Ну и все, или заметно. Те, которые там жили в этих городах? Ну,
валовые показатели. Япония вообще маленькая страна, да, достаточно, гораздо меньше нас, да. Поэтому не стоит преувеличивать.
Нужно тут же отметить, что...
Многие эффекты совершенно нетривиальны.
У нас никто не занимался дальнейшей статистикой и подсчетами, насколько
Почему?
Я понимаю. То есть, может быть, расчеты
и
были?
И речь о валовых показателях, средняя продолжительность жизни.
Ну, я поняла, показатели. Макроэкономическими категориями,
если... И валовые показатели, они довольно хорошо известны, они консервативны, они медленно меняются, там, даже если есть погрешность, они друг друга компенсируют. И вот эти валовые показатели, в общем-то, говорят о том, что, судя по всему, есть гораздо более значимые факторы, чем вот это. Просто многие вещи, которые воспринимает общественное сознание и реальность, они сильно расходятся.
А почему? Ну, вот, да, хорошо, но будем считать так, что сознание важнее... реальности, например. И тогда... А рубль почему сейчас тогда шатается? И все, кто планирует...
Потому что нефть, соответственно, себя ведет.
А почему она ведет? Потому что коронавирус.
Да нет, потому что инвесторы воспринимают любую негативную информацию как повод избавиться от рискованных активов, в том числе и от контрактов на нефть. Соответственно, на это рынки реагируют снижением. Все.
Но это не с коронавирусом связано, получается? Или все-таки с ним?
Не путайте повод и причину. Пусковой крючок и истинная причина. Когда рынки не уверены, как сейчас,
да,
любая негативная информация легко вызывает их падение, что мы и наблюдаем.
Понятно, понятно. А бедных больше станет, спрашивает 35-й?
Естественно.
У нас?
Конечно.
Точно.
Вот в этом можно сильно не сомневаться.
А, то есть даже без всяких других факторов.
Ну, любое, смотрите, чудес не бывает. И вот с точки зрения макроэкономики многие эффекты, они циничны, но довольно просты. Да. Вот, если у нас... официально треть, а реально почти половина доходной части федерального бюджета связана с экспортом сырья, ну, в основном углеводородов, хотя на самом деле там еще широкий спектр, то любое снижение цен на них, так или иначе, с временным лагом, медленнее или быстрее, транслируется на всю нашу экономику. Точка.
Можем мы выиграть на этом как-то? Наоборот, сыграть на этом?
Я думаю, что скорее нет.
Нет. У нас на работе, пишет Григорий из СПБ, сокращения. Предупредили, что могут быть сокращения в апреле. У нас комплектующие из Китая. С другой стороны, у жены китайские пашут вовсю, да и соли посылки стали ехать.
Вот то, что слушатель то, что сказал, это классический эффект от карантинных мер. Да. Классический.
Запретили мамам на детский утренник по поводу 8 марта приходить, хотя мы каждый день приводим и уводим детей с сада.
А это вот иллюстрация, мы тоже об этом в начале передачи говорили, это иллюстрация того, что любому чиновнику, любого уровня, даже вот средней школы, проще что-то запретить и, щелкнув каблуками, отрапортовать наверх, что для борьбы с коронавирусом кто-то то-то запретили.
А хотите еще красок?
Чем брать на себя какую-то
ответственность? От наших слушателей, которые пишут нам на Телеграм, говорит о Москобот, находите в телеге, набираете латинскими буквами в одно слово и можете писать сообщение. Мы их тут увидим. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. А в школах Московской области приказали ходить в масках всем. Владимир Цветков пишет. Алексей Клопаков пишет, а сегодня утром в детском саду расписывался за усиленный режим контроля заболеваемости. Аналогично в школе и на работе. Коронавирус рядом.
Вот относительно масок, кстати, да. Есть ну, достаточно серьезные исследования об их эффективности. 99% масок, которые вот применяются, абсолютно неэффективны для борьбы с вирусами. Дело в том, что вирусы, в отличие от бактерий, вот мы на бытовом уровне их ассоциируем, на самом деле они радикально меньше. И большая часть масок, за исключением специальных с гораздо большей плотностью, абсолютно неэффективны против вирусов.
Но они сами разве летают? Они же на капельках воды.
Более того, через слизистую глаз вирусы прекрасно распространяются, поэтому кроме маски, если уж действительно боитесь, ну, во-первых, маска нужна такого класса, я наизусть сейчас не воспроизведу по памяти название.
Но еще плотно прилегающие очки нужны.
Плотно прилегающие, с порами гораздо ниже обычного, и кроме этого нужны еще и герметичные очки, как для плавания. Или противогаз. Вот. А те маски, которые вот большинство носит, это просто бутафория. Мало того, маски гораздо эффективнее защищают, вот если человек болен, других, а не человека под маской от извне.
А можно к вам?
Поэтому для 99% масок это бутафория. Более того, поскольку люди часто их носят долго, там возникает влага, вот с этого момента это делается рассадником. Причем не вируса, а как раз бактериальных инфекций.
Какое отношение?
Поэтому забавно, но большинству людей было бы полезнее маску не носить.
Савишна спрашивает, какое отношение к вирусу имеет температура воздуха 20 градусов и больше, если он передается от человека к человеку и прекрасно себя чувствует в человеческих 36,6 градусов?
В такое, что вирус, попадая на различные поверхности, в благоприятных условиях сохраняется больше, а в неблагоприятных довольно быстро теряет активность. На наше счастье, этот тип вирусов довольно нестойкий. Довольно нестойкий. То есть в неблагоприятных условиях он довольно быстро погибает.
Проблема в том, что российской микроэлектроники не существует. Если сейчас прикроют поставки компонентов, то многие импортозаместители закроются.
К сожалению, слушатель абсолютно прав, и российская микроэлектроника, за редчайшим исключением, не существует по очень простой причине. Микроэлектроника – это та отрасль, где важен эффект масштаба. То есть имеет что-то, смысл производить что-то либо в больших количествах, а российский рынок слишком мал для того, чтобы загрузить полностью производство. Ну, либо за это не браться. Немножко выручает то, что многие поставщики имеют промежуточные склады, то есть сколько-то времени можно проработать на складах, да, и немножко внушает оптимизм то, что китайские власти, они об этом говорят официально, волевым решением запускают часть производства. Поэтому будем надеяться, да. Будем надеяться, что усиливают там некоторые меры контроля, благо вирус нестойкий там на каких-то предметах. Будем надеяться, что они все-таки запустятся раньше, чем это вызовет сбой поставок глобального масштаба.
А, вопрос. Мы все-таки как страна, в которой не так дорого стоит рабочая сила, теперь уже сопоставимо, может быть, с китайской,
да? Стоп, мы дешевле.
Мы дешевле уже стали, уже давно,
я,
да, стали?
Я сейчас могу чуть-чуть ошибиться, поскольку давненько смотрел эти данные, но уже года 2-3 точно средняя зарплата в России процентов на 15 ниже, чем средняя зарплата в Китае.
Почему?
Понятно, что средняя зарплата очень условный показатель, и Китай очень разный. В Китае до сих пор 1 300 000 живет очень бедно. Вот. Но если сравнивать целенаправленно, вот, допустим, китайского жителя китайского мегаполиса и российского жителя российского крупного города, то китайцы богаче. Поэтому наши традиционные там старинные представления о дешевизне китайцев устарели. Могущество китайских производителей уже не на дешевом труде строится, на высокой автоматизации. Китайцы многие заводы сознательно строили с нуля, ультрасовременные и так далее. Все, что связано с электроникой, большая часть производства — это высокороботизированные предприятия, где люди протирают пыль со станков, охраняют периметр, там водят экскурсантов, но работу делают роботы. Ну, вот что, вопрос... кстати, и позволяет запустить их без большого риска для карантина.
Вопрос, наверное, такой уже оскомину набивший, но тем не менее я его все равно задам. Ну вот при этих обстоятельствах, что мешает нам тоже начать строить такие производства, при том, что мы в начале программы говорили о том, что у нас и профицит, и бюджет, нам удается там откладывать какие-то деньги, подушку безопасности. Почему мы, пользуясь, особенно теперь уже может быть преимуществом в виде чуть более дешевой рабочей силы вообще в целом, стать альтернативой? Почему
всё
нет?
Все мешает. Если, ну, если коротко отвечать, все.
Ну, как, давайте прямо по пунктам. С чего?
Уровень налогообложения, стабильная законодательная база.
Разве у нас высокие налоги? К нам Депардье приехал потому, что его там ободрали в его Франции и в Бельгии, где он там.
Вот вы сейчас повторяете традиционные комплексы, да, людей, которые вот, ну, стерильно не разбираются в налогообложении.
Вы разъясните, да.
Наша официальная позиция, громогласно истиражированная там уже, наверное, десяток лет. А вот у нас НДФЛ 13%. Тру-ля-ля-да. А да. Вот Депардье. При этом тихо забываем о том, что НДФЛ это всего лишь один из налогов на труд, не самый большой. А при этом у нас 26% там соцвзносы, при этом у нас корпоративные налоги заметно выше, чем в других странах.
Да.
Есть такой термин, у нас не любят о нем вспоминать, совокупная налоговая нагрузка.
Да-да-да.
Которая в Германии, которая считается дорогущей страной, 47%. Сразу оговариваюсь, не свежие данные, примерно двухлетние.
Это для бизнеса.
Нагрузка. Совокупная. Чтобы вам заплатить зарплату, бизнес еще много чего другого должен заплатить.
Да, да,
понимаете?
Да.
И вот совокупная, вот все-все-все-все, налоги 0,47 в Германии и 0,52-0,55 в России. От отраслей зависит. При этом у нас очень тяжелые налоги на труд. Вот. Это приводит к тому, что затевать в России строительство там чего-то, не связанного с сырьем, бессмысленно. И поэтому у нас Яндекс — это голландская компания. Голландская.
Ну, частично, не полностью.
Что значит частично? Полностью, да. Она живет в Голландии. У нее здесь определенные активы, но принадлежит... Де юре это голландская компания. Да. Потому что у нас налоговая нагрузка выше, чем в развитых странах. А при этом стабильность налоговых законов, административных, жесткость регулирования выше, чем хуже, чем в развитых странах.
Но...
Поэтому вспомни, за счет чего китайцы поднялись? Это же на наших глазах было.
Да, за счет чего?
Я, за счет вот так получилось, что у меня
нагрузки.
Отец военный, я в 83-м году сквозь артиллерийский наблюдательный прибор смотрел на китайский город Маньчжурия. Вот знаете, вальс на сопках Маньчжурия. Как... А напротив был наш Забайкальск, вот укрепрайон, у меня там отец служил. Там такая дымка, она обычно часов в 5 вечера рассеивается, и хорошо видно. Знаете, как выглядели китайцы образца 83-го года? Бревенчатые домики, низкие окошко около земли, кирпичные трубы так дымят. Топили они, кстати, этим сушеным овечьим навозом, да. Вот, когда с их стороны ветерок, так, такой запашок специфический, да. Легковых машин практически нету, грузовые с такими носами, вот как у нас были ЗИС-150, да, просто СССР технологии продал, дзефаны, дзефан назывались, да, они выпускались. Вот, одежда у всех похожая, такого фиолетового цвета, такие мягкие фуражечки со звездочкой красной, такие вот со стоячим воротничком, пиджачки, брючки и одинаковые ботинки зимой и летом, да. Вот, то есть они реально бедно жили, да.
А вы там были недавно и вот. Видели, что поменялось там?
Хорошо видно было. Вот сказав на боевое дежурство, она там метров 400 от границы, в большую трубу, видно вполне хорошо, да. Я хорошо помню.
А сейчас
там 60-этажные небоскребики, такой современный город, все. Я по Google картам, правда, сейчас уже не в трубу смотрел.
А
наш Забайкальск, как был, такой остался. Только сайдингом, школу, где я учился, сайдингом обшили. Все.
Ну вот,
а секрет простой.
Хорошо.
Китайцы радикально снизили налоги и давали налоговые освобождения там, на 3, на 5, на 10 лет. Китайцы не нарушили ни одно свое обязательство. Вот я сейчас назову два примера глобальных, когда наше российское государство родное нарушало. Да.
Это
электроэнергетика. Помните, была реформа электроэнергетики, о которой говорили там пятилетку?
Да.
Ну, мы же нарушили обязательства.
Какие?
Мы обещали либерализировать рынок и не сделали этого. Люди вложили миллиарды, широко держали карманы и понесли убытки. Соглашение о разделе продукции проекта на Сахалине. Когда нефть стоила, наш сорт, в районе там, $7-8 за баррель, да, никому не нужна была и так далее, а мы гуманитарную помощь получали, да. Вот, вот мы привлекали, придите, разработайте месторождение, а мы вам нефтью отдавать будем. Ну, почему и называется соглашение о разделе продукции. Когда к 40 выросло, семи-то, жалко стало нефтью отдавать, и мы, в общем-то, обязательства нарушили, да. Но вот после этого, почему мы удивляемся, что не идут к нам инвесторы?
Ну, хорошо, тут два, тут из этого, из вашего пояснения
так
следует...
Так это глобальные компании, вот оба примера затрагивают компании, которые абсолютные мировые лидеры в своих отраслях, да. А китайцы не нарушили ни разу, да.
Из вашего пояснения,
допустим,
мы хотим по-новому. И поэтому
бизнес-климат у нас такой, что да. инвесторов у нас интересует короткий горизонт.
Ну, да.
Как правило, проекты
связаны...
Да какой 5 лет? Ну, год, там, иногда год. Чуть больше, да. Вот. А те редкие инвесторы, которые вложились в длинный горизонт, вот я вам два примера привел, да. Желающие можете погуглить и подробности найти. Да. Поэтому в ближнем будущем надеяться, что нам удастся повторить успех Китая, по меньшей мере наивно.
Ну, сразу два вопроса вытекают из вашего комментария. Первый. У нас сейчас Мишустин, глава бывшей, значит, ФНС, становится, значит, нашим премьером, уже стал. А так он же знает про это все, про то, что вы говорите?
Я думаю, прекрасно знает.
Ну, так, может быть, он это поменяет? Такая надежда может быть? Раньше он был не властен, он делал то, что мы говорили, а сейчас он сам говорит, что делает.
Все может быть, но, вы знаете, я помню разговоры о разных там перестройках, начиная года с 85-го, да, и вот то, что я видел в жизни, а с 85-го года много воды утекло, да, к сожалению, с благими разговорами стыкуются слабо.
Пока
поэтому,
нет этого, допустим.
Бог,
этого нет.
Мы готовы это только приветствовать.
Пока. Но... Второй вариант действий. Допустим, я тот человек, который решил делать контроллеры по $5 лучше, чем в Китае, к примеру. А я русский человек. Ну, почему я не могу, как Яндекс, оформить компанию где-то там, ну, в Голландии или где тут, мне тут только что писали, где-то там самые низкие, в Ирландии, что ли, какие-то
в Ирландии.
Налоги. А пользоваться, а все как бы устроить таким образом, что активы будут тут, люди работают
будут
тут, и производство
будет
стоять.
Зачем вам активы тут? Если такая же ваша деятельность в другой стране, да, скорее всего,
а
обойдется вам дешевле.
А здесь дешевле рабочая сила, потому
так
что
рабочая
на 15%...
сила небольшая часть в стоимости готовой продукции. Сейчас не осталось, никто сейчас...
То есть мы этой нашей дешевой рабочей силой, на самом деле, никого не удивить и помочь
да
сами
никого.
Себе не можем.
Абсолютно верно, да. Вклад рабочей силы, физического труда людей в готовую продукцию довольно небольшой. Степень автоматизации даже в Китае уже довольно большая. Поэтому, ну, не знаю, да. Для этого нужно тогда стоимость труда россиян опустить ниже бангладешцев. Вот тогда, может быть, там рубашки доверят нам шить и так далее. Да. Вот.
Кстати,
но
вот
это,
вопрос.
Но для этого рубль там, не знаю, какие-то... Доллар должен стоить там, не знаю, за 200, наверное, рублей за доллар и так далее. В нынешних ценах мы не конкурентоспособны там, где действительно нужна рабочая сила дешевая. Допустим, вручную шить нам на машинках с педальным приводом рубашки.
Ну, мы могли бы, наверное. Вот как раз тоже Григорий пишет, у моего брата есть сеть магазинов детской одежды. Все шьют в Китае или в Турции. Где теперь одежду шить? В Афганистане? Видите, люди даже в шутку не думают, что в России можно запустить это.
Вы знаете, ну, к сожалению, да. Вот нам нужно заметно снижать налоговую нагрузку на бизнес, если мы хотим всерьез надеяться занять какую-то нишу. Потому что мы живем в условиях глобальной конкуренции. То есть вот любое производство у нас, оно конкурирует не только там внутри, а со всем миром, да. А в мире есть много стран, юрисдикций, у которых условия лучше.
А насколько просядет наш бюджет, если снизить налоговую нагрузку на бизнес?
Ну, я думаю... Ну, смотрите, вот если визуально представить себе там основные факторы наполнения бюджета, круговая диаграмма, будет похоже на эмблему Мерседеса. То есть такие три почти равные части. Примерно треть это поступление от экспорта, примерно треть НДС и треть все остальное вместе взятое.
От экспорта углеводородов имеете в виду?
Нет,
нефти.
всего экспорта, из которого грубо процентов 80 углеводородов. Вот, там опять-таки много там дискуссионных моментов.
У нас же есть подушка, мы можем так поэкспериментировать. Хотя, наверное, никто не придет, если это будет объявлено экспериментом.
А кто вам разрешит эту подушку тратить без веских на то оснований? Да? Опять-таки, не надо путать свою шерсть государственной. Задача этой подушки — поддерживать критические статьи расхода бюджета. А опыт 2008 года, когда мы сожгли треть резервов на прохождение кризиса, 2015-го тоже треть резервов. В общем-то, резервы горят довольно быстро, да. Поэтому я думаю, что их будут тратить очень прижимисто. И уж экспериментировать со снижением налогов на ровном месте вряд ли кто-то позволит. Мало того, оглянитесь назад. Мы недавно повышали налоги. Мы совсем недавно НДС повысили. Да.
Для бизнеса.
Да, это довольно чувствительно.
Ну вот спрашивает у нас сейчас как номер телефона 12-й. А у нас только иностранные инвесторы существуют, внутренних нет вообще. Вообще поведение инвесторов, оно отличается от страны к стране? Или на самом деле инвесторы одинаково ведут себя везде?
Потому что Вы знаете, маленькие инвесторы, ну мелкие, естественно, отличаются. Крупные, естественно, глобальные. Любой крупный глобальный инвестор оперирует фактически во всех юрисдикциях. Соответственно, многие крупные западные инвестфонды имеют какую-то долю, как говорится, аллокацию на Россию. И эта доля, кстати, зависит от рейтинга. Вот когда нам рейтинговые агентства рейтинг там меняют, это влияет на поведение глобальных инвесторов. А местные, да, естественно,
имеют свою специфику. А у нас ББ+ сейчас рейтинг?
Ох, я сейчас из головы могу чуть ошибиться, но у нас, в принципе, там самая низкая ступень инвестиционного рейтинга достигнута.
Самая низкая достигнута? Да. Это плохо или это хорошо?
Ну, это, в общем-то, нормально-то.
Зачем?
Можно спорить, там тоже есть свои дискуссии, но если так вот с высоты птичьего полета посмотреть, то это скорее нормально.
Зачем тогда тратить подушку на Сбербанк, спрашивает ветеран стройки через Телеграм.
А это не трата, это немножко такое, скорее, учетное действие. То есть из одного государственного кармана перекладывают в другой. Трудно сказать, зачем это хотят сделать. Там есть дискуссии, зачем это делается. Но большого экономического эффекта это не даст. Ни в плюс, ни в минус.
Сергей пишет, а может быть, не нужны нам эти нацпроекты, из-за которых повышали НДС?
Я тоже, кстати говоря, считаю, что вместо того, чтобы эти нацпроекты делать, гораздо лучше было бы снизить налоги, эффект был бы больше.
А Елена Сергеевна спрашивает, есть ли показатель стоимости рабочей силы в валовом продукте страны, если вы говорите, что дешевая рабочая сила уже не имеет такого значения?
Вы знаете, вот такого академического исследования я навскидку вспомнить не могу. Есть по отраслям, но из головы мне трудно сейчас проценты назвать. И причем имеется устойчивая тенденция снижения этого показателя. Собственно говоря, из-за его снижения и растут там всякие сервисные услуги и так далее. Потому что основное движение современного материального производства направлено в сторону автоматизации. Средства автоматизации устойчиво дешевеют, и автоматизированный труд, помимо того, что он дешевле, меньше брака случается, роботы не болеют, не ходят в отпуск.
Но их надо все-таки поддерживать.
Мне тоже было интересно, довелось там побывать на автовазе, на экскурсию, да. Вы знаете, что в автовазе, то есть с 70-го года, вот когда у нас построен, в общем-то, роботы и не менялись. То есть вот они как варили кузова, так и варят. Там их усовершенствовали, блоки там какие-то, расходники им меняли. То есть, в общем-то, серьезные производственные роботы изнашиваются слабо. И, кстати говоря, тоже вот меня так развеселили, оказывается, автовазовские роботы немножко моложе роботов там BMW, да, их позже выпустили. И в мире есть две фирмы, которые выпускают роботы для сварки кузовов. Аж две.
Можно третью уже делать, начинается. Далеко не все можно автоматизировать, пишет Валерий. Ну, давайте, Сергей Хистанов, последний какой-нибудь итоговый такой на 20 секунд по коронавирусу, его последствиям. Все будет чуть хуже.
Вот самое главное, что нужно понимать относительно коронавируса, то, что не надо путать повод и причину. Коронавирус вполне может сыграть роль спускового крючка в развитии мирового экономического кризиса. Но причины гораздо более глобальны, чем коронавирус.
Спасибо вам большое, что пришли. Друзья, идем, возвращаемся к нашей работе, зарабатываем деньги и готовимся, возможно, к кризису, чтобы войти в него с гордо поднятой головой. 11 часов новости.